говорит Радио Свобода. Владимир Путин и Синдзо Абе вновь обсудили судьбу Курильских островов. Возможен ли прорыв в решении этой проблемы?
Сомневаюсь, честно говоря. Если только нет каких-то тайн, которые умудрились до сих пор сохранить так, что о них ничего не вышло на поверхность.
Съезд партии «Батьківщина» выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины.
Когда социология показывает, что Юлия Тимошенко является номер один по всем рейтингам, но при этом с огромным уровнем недоверия, аналитики сомневаются в ее потенциальной победе.
Исполнительный комитет Всемирного антидопинга агентства ВАДА рассмотрел вопрос о статусе российского антидопингового агентства РУСАДА.
Санкции по отношению к нашим официальным спортивным организациям даже помогут российскому спорту, ну вот то, что называется, очиститься.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 22 января. Итак, в Москве сегодня состоялись 25-е по счету личные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Они обсудили перспективу заключения мирного договора между двумя странами и будущую принадлежность южной части Курильской островной гряды. После того, как появились сообщения о том, что Абе может предложить Путину подписать мирный договор на минимальных для Токио условиях после передачи Японии лишь острова Шикотан, самого малого из обитаемых островов Южных Курил и прилегающего необитаемого архипелага Хабамаи, в России прошли протесты левых и националистов. К моменту первого выхода нашей программы в эфир результаты встречи Путина и Абе еще не были известны. Об очередных российско-японских переговорах на высшем уровне мой коллега Александр Гостев беседует с живущим в Токио российским политологом-востоковедом Василием Головниным.
Это уже 25-я по счету встреча Путина и Абе, во время которой они обсуждают одну главную тему – будущее Южных Курильских островов и заключение мирного договора. Вы верите, что к вечеру 22 января нас могут ждать неожиданные известия?
Сомневаюсь, честно говоря. Если только нет каких-то тайн, которые умудрились до сих пор сохранить так, что о них ничего не вышло на поверхность. Но на это пока не похоже.
Потому что есть много сообщений в японской прессе, что Абе неожиданно официально может заявить о том, что согласен только на, говоря по-простому, остров Шикотан и необитаемую гряду Хабамаи. То есть такой минимальный для Токио вариант за все десятилетия, лишь бы чего-то добиться.
Это первое выдали мои коллеги, ведущие японское информационное агентство Киода. Сообщили они об этом еще в воскресенье. Это была большая суперсенсация. Теперь Киода во всех материалах в бэкграунде о поездке Абе в Москву об этом пишет как бы уже как о факте, в общем-то. Они в этом не сомневаются. Хотя опросы общественного мнения показывают, что все-таки большинство японцев такой вариант не поддерживают. Они хотели бы некий более расширенный вариант.
Передача Японии всего лишь одного южнокурильского обитаемого острова Шикотан, но на котором живут почти 3000 россиян и примыкающий необитаемый гряды Хабамаи. Если это случится, это будет поражение или победа для японского премьера?
Я думаю, что это, конечно, будет победа, разумеется. Это будет победа его больших усилий, которые японцы очень оценивают. И потом японцы, конечно, хотели бы большего, да и потом, в общем-то, они как-то привыкли к тому, что надо добиваться большего. Но японцы народ реалистичный, и они хотели бы, конечно, поставить точку. Но вот я могу сказать по опубликованным сегодня данным опроса, который провела очень большая и такая авторитетная газета «Асахи», такого леволиберального толка, за вариант «два острова реально плюс совместная хозяйственная деятельность на Итурупе и Кунашире», которые остаются у России, то есть на двух самых больших населенных островах, высказались 38 где-то процентов опрошенных. Это, в общем, немало. Я думаю, что если японцы поймут, что дело к этому идет, то и поддержка расширится такого варианта.
Интересно, что недавно Синдзо Абе публично, по-моему, на могиле предков поклялся, что решит любой ценой вопрос о будущем Курильских островов. Для японца это сверхсерьезный поступок. Зачем он так поступил? Сам загнал себя в такие жесткие рамки. И что ему придется делать, если у него ничего не получится?
Надо сказать, что Абе-сан любит ходить и на могилы своих знаменитых деда и отца. Это, в общем-то, не первый поход. Его такого рода он регулярно отчитывается и своему деду, премьер-министру тоже Нобусаке Киси, который, собственно, творец нынешнего Японо-Американского Союза, и отчитывается отцу, который известен тем, что очень активно выступал за развитие отношений с Советским Союзом. Вернее, это даже не столько отношений, сколько подписание мирного договора. Поэтому это для Абе это такое семейное дело. Он вообще человек миссии, он такой. Он считает себя именно политиком с миссией. Такой, и он будет добиваться этого до конца. То есть до сентября 2021 года, когда у него заканчиваются полномочия. Думаю, что он продлевать их еще дальше и оставаться на посту не будет. Ну а японцы, я уже говорил, они очень оценивают усилия. С точки зрения японской этики, усилия часто важнее результата. И поэтому, если человек сделал все, чтобы достичь цели, но не смог и, допустим, упал на пути к ней, то, в общем-то, его никто осуждать в Японии не будет.
Но ведь он может действительно упасть, образно говоря. То есть ничего не выйдет, а поклялся добиться. Ну что, он харакири сделает на этой самой могиле потом? Это же потеря лица, невыполненная клятва.
Это не потеря, нет. Там клятва была приложить все силы, понимаете? Ее у нас в России несколько не так интерпретировали. Он сказал, я поклялся, как он заявил журналистам, приложить все силы, не добиться, а приложить все силы. То есть сделать все то, что я могу. Ну вот именно этим он и занимается сейчас.
В России сейчас идут митинги против передачи Японии в любом виде какой-либо части Курильских островов. А в Японии, вот на фоне визита Абе и вообще за последние месяцы, а может быть годы, какие-то акции в связи с этим же проходят? Может быть, они стали чаще? Может быть, есть какой-то агрессивный процент японского общества, который выступает за некое такое жесткое поведение в отношениях с Москвой?
Да, конечно, такие люди есть, их ничтожно мало. Это такие ультранационалисты, связанные часто с уголовным миром. Часто именно уголовные организации регистрируются и действуют в виде вот таких патриотических объединений, но их крайне мало. Это те, кто приезжает к посольству Российской Федерации по известным датам, там, вступления Советского Союза в войну в 1945 году. Есть еще даты, День Северных Территорий. Ну, вот так они приезжают. Но должен сказать, что в последнее время даже такая активность очень сильно поуменьшилась, потому что японская патриотическая общественность больше занимается иными темами сейчас. Скажем, конфликтами и спорами с Китаем, спорами и конфликтами с обоими корейскими государствами. На этом фоне спор о Курилах выглядит, в общем-то, сейчас так не слишком горячим. Даже для ультранационалистов.
Но раз мы заговорили в целом о японской внешней политике, недавнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Токио в целом следует более дружественно относиться к Москве и к Пекину, и вообще перестать следовать в русле западной политики санкций против России. Вот это все сильно ли озадачило японское правительство и лично Синдзо Абе?
Ну, об этом, естественно, широко сообщалось, но я бы не сказал, что это их сильно озадачило. Они-то, насколько я понимаю, и насколько мне говорят те люди, которые знакомы с ситуацией в верхушке правящей партии Японии, это, в общем, расценивается как ход на переговорах, как определенное воздействие на партнера, ужесточение позиции и так далее. Кстати, далеко не все и в правящей партии, и тем более в МИДе поддерживают вот такие интенсивные переговоры с Россией. Это, в общем-то, достаточно, ну, если не сказать узкий, то такой ограниченный круг сторонников самого Абе. Но они считают, что бы ни говорилось на уровне МИД, решения будут принимать первые лица, И поэтому Абе рассчитывает на то, что ему все-таки с президентом России удастся о чем-то договориться.
То есть, если в Москве кто-то и надеется на то, что вдруг, внезапно Токио возьмет и, грубо говоря, сменит стороны баррикад, это совсем фантастический сценарий, и только какие-то российские совсем упертые пропагандисты могут говорить о том, что сие возможно.
Нет, конечно, это абсолютно невозможно. Союз с Соединенными Штатами – это основа основ японской политики вообще и политики в области обеспечения безопасности в частности. И, в общем-то, тот же Абе – это горячий сторонник союза с Соединенными Штатами. Тем более, что действительно Япония достаточно одинока в регионе, и ей, кроме как на Соединенные Штаты, рассчитывать в плане своей безопасности, в общем-то, и не на кого, потому что рядом с ней постоянно усиливающийся Китай, рядом с ней неопределенный корейский регион, который качает из стороны в сторону. Поэтому пока есть только Штаты. В сущности, Абе во многом к мирному договору с Россией и вот этим уступкам, на которые он готов идти, то есть уступкам, о которых сообщается, толкает в первую очередь даже не столько желание получить острова, а желание нормализовать отношения с Россией и как-то на нее, ну если не опереться, то получить с ее стороны некий доброжелательный нейтралитет в регионе. Потому что когда Абе говорит об островах, он больше думает о Китае все-таки.
Если обе стороны, и Токио, и Москва, внутренне приготовятся все-таки договориться друг с другом, то вопрос о будущем российского населения того же Шикотана может ли все равно торпедировать весь переговорный процесс?
Да, если, допустим, происходит такой гипотетический вариант, в который, я повторюсь, не очень верю, вернее, совсем не верю, ну, конечно, тогда японские власти постараются сделать я думаю, две вещи. И с желающим помочь уехать на родину, на основную часть России, либо на Сахалин. Дело в том, что в 90-е годы, когда тоже были некие всплески переговоров по мирному договору, такие варианты в прессу попадали и назывались достаточно хорошие суммы. Ну а остальных, если кто-то захочет остаться в Японии, будут инкорпорировать как-то в японское общество. Абе об этом говорил публично. О готовности к этому он говорит о том, что русские и японцы могут сосуществовать на островах, тем более, что и население Шикотана не очень велико.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с живущим в Токио российским политологом-востоковедом Василием Головниным. Вы слушаете программу «Время свободы». В Киеве соратники Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» на своем съезде выдвинули ее кандидатом в президенты Украины. Это будет уже третья попытка Юлии Тимошенко занять президентское кресло. Победитель выборов определится, очевидно, лишь в апреле по результатам второго тура голосования. Несмотря на то, что лидер «Батьковщины» сейчас возглавляет президентские рейтинги, социологи не дают ей твердых гарантий выхода во второй тур. Рассказывает наш Киев. Киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
22 января, в день столетия Украинской соборности, делегаты съезда Всеукраинского объединения «Батьковщина» в Киевском дворце спорта выдвинули Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины. О своем желании уже в третий раз баллотироваться на президентский пост Юлия Владимировна заявила еще летом прошлого года. Согласно всех социологических исследований, глава «Батьковщины» остается неизменным лидером предвыборной гонки. Нынешние выборы для Тимошенко – говорит политконсультант Александр Харебин, вероятно, последний для нее шанс стать президентом Украины.
К сожалению, сейчас происходит борьба между старым политиком, старой системой и новыми, как говорит молодежь, новыми лидерами или новыми кандидатами, которые, так сказать, хакнули систему или могут хакнуть систему. То есть играть не по правилам системы. То есть, когда социология показывает, что Юлия Тимошенко является номер один по всем рейтингам, но при этом с огромным уровнем недоверия и с электоральным потолком по оценкам 25%, аналитики сомневаются в ее потенциальной победе. Потому что количество неопределившихся не менее велико, и порядка 30-35% населения будут принимать решения на избирательном участке. Поэтому за два месяца до выборов говорить о том, что Тимошенко станет или не станет президентом, каковые шансы, крайне сложно. То есть, когда лидеры президентской гонки идут, как говорят, ноздря в ноздрю, и разрыв между ними составляет доли процента, и ошибка выборки социологической, не существует явного лидера. За два месяца до выборов страна не знает, кто будет президентом.
Оппоненты Тимошенко утверждают, что избрание президентом Украины устроил бы хозяина Кремля Владимира Путина, поскольку с ней можно договориться по многим проблемным вопросам украинско-российских отношений.
Как человек со стороны, который хорошо разбирается в политической кухне сегодняшнего дня, я сомневаюсь в этих утверждениях по нескольким причинам. Мы видим, что рейтинги Путина катастрофически падают. Никогда еще рейтинг Путина не был настолько низок в Российской Федерации. Юлия Тимошенко опытный, точнее опытнейший политик, которая, я надеюсь, не настолько глупа, чтобы вступать в какие-либо коалиции или договоренности с иным президентом с таким электоральным недоверием, как есть у Путина. То есть я предполагаю, что для Юлии Тимошенко власть превыше всего, именно желание остаться во власти после Путина будет тем ограничителем, который позволит Тимошенко не допустить сдачи интересов Украины. И, соответственно, то, на что хочет влиять Путин или что он себе представляет, может оказаться не более чем мифом, который навязывается извне, так и раскручивается внутри украинской повестки. На сегодняшний день я не могу сказать с уверенностью о том, что Юлия Тимошенко прокремлевский политик. Она таковым являлась по факту своих действий по подписанию газового контракта. На сегодняшний день я надеюсь, что если она каким-то чудом станет президентом, рациональность и необходимость защищать собственную власть будет совпадать с интересами Украины, остаться независимой от внешних игроков.
Юлию Тимошенко часто критикуют за популизм. Несколько месяцев назад она пообещала после победы на выборах вдвое уменьшить цены на газ для населения. Это реально?
С точки зрения экономиста или экономической точки зрения, это кажется нереальным. Во-первых, президентские полномочия не включают регулирование экономических взаимоотношений. И это все-таки полномочия кабинета министров и госмонополий, которые отвечают за ценообразование. Однако, зная, как Юлия Тимошенко идет к власти, зная инструменты, которые есть у президента, можно предположить следующий алгоритм, что Юлия Тимошенко все-таки добьется снижения цен на газ, хотя это зафиксировано повышение цен на газ на рынке МВФ. Это еще одно направление, в котором могут у Украины возникнуть сложности. Тем не менее, будь я Тимошенко или знаю Тимошенко, я бы сделал следующее. Я бы инициировал проверки госмонополий в части, откуда покупается газ, по какой цене, какие государственные прокладки или частные прокладки находятся между ценой так называемого европейского газа и украинским потребителем. И теоретически таким вот все в рамках полномочий. Инструментарием я бы, наверное, вынудил госмонополию снизить цены на газ, убрав лишние прокладки и лишних посредников. Но, опять же, это чисто теоретически. Юридически у Тимошенко нет инструментов прямо регулировать ценообразование на газ.
Между тем, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота, комментируя опросы общественного мнения, отмечает, что лидерство Юлии Тимошенко в предвыборных рейтингах не гарантирует ей автоматическое попадание во второй тур.
К сожалению, эти выборы оказались сильно отличающимися от всех предыдущих. И главное их отличие состоит в том, что очень высокий уровень недоверия ко всем социальным институтам и в том числе ко всем политикам и к претендентам. Поэтому у Юлии Тимошенко, если брать проценты по отношению ко всем, от 12 до 14%. И, конечно, этого недостаточно, чтобы быть уверенным за почти 3 месяца до выборов, что ты попадешь во второй тур, при том, что 30% не определилось. Конечно, вот 30% звучит много, но по-настоящему это большая часть от них не придет. Но все равно изменения в несколько процентов за это время возможны. И, конечно, нельзя сказать, что она гарантированно выходит во второй тур.
Исследования разных социологических компаний на протяжении последних месяцев показывают, что кроме Юлии Тимошенко в первую пятерку претендентов на президентское кресло входят действующий глава государства Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко и представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко. При этом дистанция между следующими за Юлией Владимировной участниками президентской гонки сохраняется минимальная. Владимир Паниота продолжает.
Меня, честно говоря, удивляло такое большое внимание к рейтингам все это время, когда неизвестно, кто будет принимать участие. Фактически рейтинги формировались теми списками, которые предлагались респондентам. И, кроме того, при комментариях, к сожалению, даже политтехнологи некоторые, я уже не говорю о политиках и журналистах, вообще не принимали во внимание ошибку выборки, когда комментировали эти различия, которые, в общем-то, из этой пятерки случайно то один, то другой оказывались на втором месте. У нас, к сожалению, кроме теоретической ошибки выборки, еще одно отличие этих выборов в том, что отсутствует реально государственная статистика. Перепись была 17 лет назад, или даже уже 18. И, кроме того, перечеты, которые делает Госкомстат, они учитывают только рождаемость и смертность и не учитывают миграцию. А уровень миграции очень высокий, и поэтому та статистика, которую мы используем, вообще все социологи используют для того, чтобы формировать выборку, пропорциональное количество людей в областях очень ненадежно. Так что говорить сейчас о том, кто имеет больше шансов попасть во второй тур, сейчас это очень сложно.
Немало экспертов полагают, что во втором туре выборов встретятся Юлия Тимошенко и пока официально не объявивший о своем выдвижении на второй президентский срок Петр Порошенко. Однако, как и социолог Владимир Паниота, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев также считает, что выводы пока делать рано.
На сегодня я считаю, что у каждого из потенциальных участников второго тура есть ограничители. У Тимошенко очень дорогая компания, но очень субурная по содержанию. И я буду не оригинален, скажу, что она уперлась в определенные потолки. И электоральные, и имиджевые, и в плане самого потенциала компании. Хотя, несомненно, она на сегодня фаворит. У Порошенко есть свои ограничения, прежде всего связанные с тем, что ему не удается переломить сложившийся негативный образ его как деятеля. Ведь я хочу обратить внимание, что повестка Порошенко, я еще называю ее кодом, да, код Порошенко, она уже принята обществом. В положениях и программах идеологических Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Гриценко, еще ряда фигур менее влиятельных, существенных различий нет. Они по существу играют с общими, сформировавшимися такими настроениями Украины после революции и войны. Конкурируют они между собой стилем, манерою, аргументами критики, обещаниями более последовательной реализации этих ожиданий. Но они все в рамках. А вот что касается их системных оппонентов, здесь пока проблема в нечетко сформулированной альтернативе. А как по-другому? И оппозиционеры, которые представляют меньшую часть, я думаю, что тут не без злого умысла, они выясняют друг с другом отношения нелицеприятным образом и действительно уменьшают шансы. Хотя потенциал и запрос на какую-то разумную системную альтернативу коду Порошенко, он существует в обществе. Проблема уже не столько в возможностях на старте, сколько в сценарии выборов, где очень много еще факторов случайности будет. Например, такой серьезнейший вопрос, как проблема войны и мира. По возможности по повторению Керчи-2, который вообще может изменить ход событий политических, не только выборных. Второй момент – это реальный рост социального напряжения. Впереди зима со всеми ее производными, холодом, отключениями и поведением людей, у которых реально низкие доходы. И третий немаловажный момент – это растущее политическое напряжение. Я не хочу забегать вперед, но мне кажется, что без политических скандалов и, возможно, даже трагичных событий, наверное, нам на этих выборах не обойтись. Слишком высок уровень напряжения, а мы имеем дело с обществом вооруженным, милитаризированным, достаточно взвинченным за эти годы. Поэтому сейчас предположить, как к марту сложится расстановка сил и у кого будут какие преференции, сложно. У каждого есть большие минусы. У кого кадровые, у кого имиджевые.
Отмечает политолог Андрей Ермолаев. Он убежден, что февраль станет ключевым месяцем президентской кампании в Украине. Именно в феврале ожидается несколько важных решений Верховной Рады. В частности, окончательное голосование относительно закрепления в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО. НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Компания «Газпром Межрегионгаз Грозный» подала апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ в Чечне. На днях заводской районный суд Грозного удовлетворил требования прокуратуры Чечни о списании долгов. В ведомстве считают, что задолженность, которая образовалась с января 2007 по октябрь 2015 года, является безнадежной к взысканию, а попытки добиться ее оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. Накануне компания «Газпром Межрегионгаз Грозный» заявила, что суд обязал ее списать безнадежные долги, но не указал конкретную сумму. Представитель компании предположил, что появившаяся в публичном пространстве сумма в 9 миллиардов рублей – это информационный вброс. Однако позже «Газпром Межрегионгаз» подтвердил, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9 миллиардов 300 миллионов рублей, и что эта цифра содержится в мотивировочной части судебного решения. После решения районного суда в Грозном депутаты ряда регионов России попросили у прокуратуры выступить с аналогичной инициативой в своих регионах. В Британии крупнейшая оппозиционная партия лейбористов внесла на рассмотрение парламента поправку, которая предлагает Палате общин выбрать из двух вариантов. Или поддержать проект соглашения о выходе из ЕС, который недавно был отвергнут британским парламентом, или вынести его на всенародное голосование. При этом руководство лейбористской партии по-прежнему настаивает, что повторный референдум о выходе из ЕС не нужен. Лидер лейбористов Джереми Корбин считает, что необходимо изменить условия Брекзита с тем, чтобы Британия осталась в таможенном союзе с ЕС. Многие депутаты от партии, однако, поддерживают идею второго референдума. Премьер-министр Тереза Мэй представила парламенту так называемый «План Б» после того, как на прошлой неделе проект соглашения с ЕС был отвергнут. Этот план предусматривает продолжение переговоров с Европейским Союзом, главный камень преткновения – вопрос о статусе границы между Ирландией и Северной Ирландией. В ЕС уже заявляли, что согласованный проект договора с Британией меняться не будет. Два судна под флагами Танзании, в результате пожара, на которых вечером в понедельник в Черном море вблизи Керченского пролива погибли не менее 14 человек, причастны к незаконным поставкам топлива в Сирию. Это утверждается в заявлении Министерства Украины по делам временно оккупированных территорий. Согласно данным Управления по вопросам контроля за зарубежными активами Министерства финансов США, суда «Венес» и «Маэстро» поставляли сжиженный газ в Сирию с 2016 года. Также в заявлении отмечается, что эти суда заходили в порты аннексированного Крыма. При этом они отключали датчики системы идентификации судов AIS, чтобы избежать риска международных санкций. Утверждается, что 20 января они вышли из российского порта Темрюк. Пожар произошел при перекачке сжиженного газа с одного судна на другое на морской стоянке в 15 милях от берега. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем блоге видео, на котором, по его утверждению, запечатлена вторая итальянская вилла ведущего политических ток-шоу на российском телевидении Владимира Соловьева. По данным Навального, и вторая вилла Соловьева находится на озере Комо в Италии, всего в 11 километрах от первой. Она располагается на земельном участке в 37 соток и состоит из двух домов – хозяйского и гостевого. Площадь основного дома, без учета балкона и веранды, почти 300 квадратных метров. В нем, согласно договору купли-продажи, 14 помещений, включая 5 спален и 5 ванных комнат. Со ссылкой на этот же договор Навальный сообщает стоимость резиденции – 1 миллион 21 тысяча евро. Глава ФБК предполагает, что после завершения ландшафтных работ и строительства открытого бассейна стоимость виллы приблизится к 1,5 миллиона евро. Также Навальный утверждает, что 14 февраля 2018 года Соловьев купил автомобиль «Майбах» за 15 миллионов рублей. Комментируя опубликованное видео, глава ФБК называет его героя вором, жуликом и лжецом. В сентябре 2017 года Навальный опубликовал первые данные о недвижимости, принадлежащей Владимиру Соловьеву. Оппозиционер указывал на то, что телеведущий владеет виллой на живописном озере Комо в Италии стоимостью 9 миллионов евро. Кроме того, имеет удостоверение резидента Италии. В ответ Соловьев заявил, что, цитата, «занимался бизнесом в 90-е годы и является богатым человеком». Он также отметил, что не является чиновником или государственным служащим. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА сегодня рассмотрел вопрос о статусе российского антидопингового агентства РУСАДА. РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В докладе утверждалось, что в России существует государственная программа поддержки допинга в спорте. Россия обязалась предоставить ВАДА все необходимые данные о сомнительных допинг-пробах до 31 декабря прошлого года. Однако в эти сроки уложиться не удалось. 17 декабря эксперты прибыли в Москву. Комиссия получила доступ в лабораторию, но не смогла завершить процесс извлечения данных, так как российская сторона заявила, что для этого должно использоваться только оборудование, сертифицированное по российскому законодательству. Получить доступ к данным о пробах международным специалистам удалось только со второй попытки в середине января. Станет ли российское антидопинговое агентство более прозрачным после трехлетней дисквалификации и уступок, на которые оно пошло для восстановления в правах? С этим вопросом моя коллега Светлана Павлова обратилась к комментатору телеканала «Евроспорт» Андрею Кондрашову.
На ваш взгляд, насколько РУСАДА действительно станет более прозрачным, чем три года назад, когда эта дисквалификация произошла?
У российского антидопингового агентства нет другого пути, как стать более прозрачной после всего, что случилось, ну, прежде всего, имею в виду, конечно же, вот длительную нерабочую ситуацию, дисквалификацию, отстранение от выполнения профессиональных обязанностей, ну и последняя история с восстановлением. Другой вопрос, на сколько процентов, если можно в данном случае уместны, конечно, такие комментарии, такие оценки, на сколько процентов она станет прозрачней. Но об этом, наверное, можно только догадываться и какие-то спекуляции строить. Те сведения, те данные, которые получила комиссия в Московской антидопинговой лаборатории, будут еще очень долго проверяться. А вот какие итоги этих проверок будут и какие после них могут быть решения, это пока никому не известно. Ну и раз это решение ВАДА вот все-таки было отложено на неделю, очевидно совершенно, что за такой короткий срок проанализировать обстоятельно, детально все взятые пробы невозможно. Для этого потребуется, ну, может быть, даже не один год. Так что будем посмотреть, как в таких случаях говорят.
Но вот эти пробы Московской лаборатории, к которым ВАДА теперь получила доступ, пробы прошлых лет, на их основании могут ли в будущем быть применены какие-то санкции, может быть, не к российским организациям, но точечно к отдельным спортсменам?
Да, конечно, эта реальность весьма высока, и как раз, я думаю, ВАДА в ближайшее время сосредоточит свои усилия на анализе полученных данных. Давайте так немножко пофантазируем. Если, конечно, вдруг специалисты найдут большое количество нарушений, массовое использование запрещенных препаратов, то, я думаю, как раз не только РУСАДА, но и вообще российский спорт ждут печальные последствия. Ну, а если нет, нет сомнений, что с каждым годом антидопинговая технология улучшается, развивается. И, ну, вот я как-то стараюсь следить за допинговыми новостями по нероссийским информационным агентствам. И должен вам сказать, что буквально каждый день, вот буквально каждый день появляются сообщения о дисквалификации иностранных спортсменов, американских в том числе, много очень европейских. И среди них немало весьма известных фамилий. Ну, почему-то об этом российские новостные ленты не пишут. Я хочу сказать лишь о том, что какие-то точечные, конечно же, персональные санкции для тех, кто будет увлечен в употреблении запрещенных препаратов, разумеется, последуют. Ну, и еще не надо забывать, что есть определенный срок хранения проб. И, разумеется, ВАДА будет торопиться, получив огромный банк данных из Москвы.
В рамках допингового скандала был дисквалифицирован не только РУСАДА, но и ряд российских спортивных организаций, там, в частности, Легкоатлетическая федерация. Россия не была допущена к олимпийским соревнованиям. Ну, не все спортсмены российские были допущены и не под российским флагом. Вообще, вот этот скандал допинговый, такой продолжительности, он как-то сказался на качестве российского спорта, на качестве легкой атлетики, например, ведь недопуск к международным соревнованиям, это, наверное, снижало какую-то конкурентность для российских спортсменов.
Безусловно, те спортсмены, которые были лишены соревновательной зарубежной практики, практики выступления в крупнейших стартах, пострадали. Даже, можно сказать, не только спортсмены, а, в общем-то, весь спорт, поскольку, ну, это главный вид деятельности и спортивных организаций, и топ-спортсменов. Отсутствие такой практики, ну, я бы даже назвал катастрофически вредно. Для того, чтобы восстанавливать свои кондиции, тот самый спортивный тонус, который позволяет выигрывать крупнейшие соревнования, тоже потребуется некоторое время. Ну, какое? Это зависит от класса спортсмена. Спортсменам топ-уровня поменьше времени для того, чтобы адаптироваться к своему восстановлению. Я бы еще отметил и сказал, может быть, такую неординарную особенность, точнее, возможные последствия отсутствия наших спортсменов на протяжении последних лет. И я считаю, что вот это обстоятельство, ну, для кого-то дисквалификация, для кого-то отстранение и санкции по отношению к нашим официальным спортивным организациям даже помогут российскому спорту, ну, вот то, что называется, очиститься. Во всяком случае, я на это надеюсь, и вот столь жесткие санкции, которые мы в России воспринимаем как обиду, что ли, во многих случаях, я думаю, как раз они помогут нам понять, что без допинга выигрывать крупнейшие соревнования, самые статусные, самые титульные, можно и нужно.
С комментатором телеканала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоялось заседание Президиума Российской Академии Наук, на котором, как ожидалось еще несколько дней назад, должен был быть рассмотрен вопрос о присвоении звания «почетный профессор РАН» главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко. Но вчера стало известно, что этот вопрос снят с рассмотрения. Как считают опрошенные «Радио Свобода» ученые и академики, это произошло в том числе из-за волны возмущение этими планами в научной среде. Тему продолжит Марк Крутов.
О том, что вопрос снят с повестки заседания, рассказал «Радио Свобода» в понедельник вице-президент Российской академии наук Юрий Балега. По его словам, вопрос оказался не до конца проработанным. Балега напомнил, что звание почетного профессора РАН существует давно. По его словам, за это время его были удостоены 11 человек, в том числе бывший мэр Москвы Юрий Лужков и предшественник патриарха Кирилла на посту главы РПЦ патриарх Алексей II. При этом в новом уставе Академии наук, принятом в 2014 году, вообще нет такого понятия «почетный профессор», хотя в старом оно присутствовало. Балега объясняет это тем, что новый устав сейчас дорабатывается и проходит процедуру согласования в правительстве. Но не только это возмутило ученых, академиков и пользователей соцсетей, которые высмеяли планы присвоить патриарху и Валентине Матвиенко звание почетных профессоров. Еще одной причиной стало то, как об этом стало известно. 18 января «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу РАН сообщил, что эти звания уже присвоены. После этого пресс-служба уточнила, что 22 января вопрос об их присвоении лишь будет вынесен на голосование президиума. И лишь в понедельник окончательно стало понятно, что процесс приостановлен на неопределенный срок. Это позорная история. Это звание должно даваться ученым. Чиновники никакого отношения к науке не имеют. Я считаю, что это неверная практика, сказал «Радио Свобода» академик Российской академии наук Юрий Апресян, один из противников присвоения звания почетного профессора главе РПЦ и председателю Совета Федерации. Я не вижу ничего страшного в присуждении такого звания, но это решение должно приниматься открыто и обоснованно, говорит в интервью «Радио Свобода» главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Аскольд Иванчик.
В принципе, ну, я не вижу ничего страшного в наличии такого звания. Вот оно было там
Шимона Переса, его присуждали, Пан Ги Муна и так далее. Ну и нашим тоже, Лужкову. Но просто оно должно, это решение должно быть обосновано и должно приниматься в открытую. В принципе, должно быть просто обоснование того, почему оно присуждается.
Вице-президент Российской академии наук Юрий Балега обосновывает необходимость присуждения звания почетного профессора Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу так. Патриархия возродила макариевские премии, которые присуждаются в области не только гуманитарных, но и точных наук. А Валентине Матвиенко мы благодарны за то, что она помогла нам с прохождением через Совет Федерации поправок в закон об Академии наук, внесенных президентом Владимиром Путиным и расширяющих международные функции РАН. Роль Матвиенко в поддержке науки очень велика. Мы нуждаемся в поддержке людей, которые имеют власть в нашей стране. Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Елена Березович в интервью «Радио Свобода» говорит, что ей кажется неуместным само словосочетание «почетный профессор», когда речь идет о чиновниках или политиках.
Меня волнует легитимность самого звания. Я сейчас не обсуждаю эти конкретные фигуры. Они действительно принесли пользу, объективную пользу, значит, Академии наук, так сказать, рядом своих действий. И то, что они делали, ну, во многом, так сказать, работает на благо науки. Однако, есть проблема в самом звании. Вот звание профессор, например, да? Вот я сама там вузовский профессор. Это звание дается за, ну, определенную специализацию. Вот если, скажем, какой-нибудь министр, допустим, министр Шойгу, много сделал для артистов, скажем. Это ведь не значит, что артисты дадут ему звание народный артист там, России. Ему могут дать, положим, грамоту там, от какой-то артистической организации, предположим. Вот так и в этом случае. Я, значит, полагаю, что скорее было бы уместно выразить свою благодарность какими-то другими способами. Не званием профессора, которое основано на специализации, повторю, в том, что человек много лет читает лекции в вузе, имеет там учебники, спецкурсы и так далее, научную школу. Поэтому я с сомнением отношусь к самому этому вот званию, да, к самой процедуре, что нужно, значит, людей, которые помогли науке, но не являются профессионалами, да, вот, значит, награждать вот этим званием. К чему я еще отношусь с удивлением, так скажем, так это к тому, что в прессе информация появилась до того, как реально какие-либо звания были присвоены. И информация появилась как бы в прошедшем времени. То есть, что вот они уже присвоены. Но доподлинно известно, что они не были присвоены. Может быть, было чье-то желание их присвоить, но Академия наук очень ценит демократические процедуры, там, голосование на общем собрании или, значит, на президиуме. Здесь голосования не было, что тоже вызывает большое удивление со стороны, ну вот, членов Академии.
Считает доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии наук Елена Березович. Елена Березович, как и другие собеседники «Радио Свобода», с которыми мы поговорили в процессе подготовки этого материала, винят в разразившемся скандале с присвоением званий почетного профессора Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу непрофессионализм пресс-службы РАН. С 2018 года ее возглавляет бывший телепродюсер и руководитель медиахолдинга «Очевидное невероятное» Светлана Попова. 18 января Попова попыталась объяснить журналистам, почему патриарху решено присудить звание. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет, сказала тогда Попова. Журналисты BBC попытались, но не смогли найти первоисточник этой цитаты знаменитого ученого. Сама Попова позже объяснила им, что цитировала не Эйнштейна, а персонажа из американского сериала о нем, который сейчас показывает телеканал «Культура». Профессор МГУ, астрофизик Сергей Попов уверен, что одной из причин снятия вопроса о присуждении звания почетный профессор РАН Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу стала именно та волна общественного возмущения, которая поднялась в научной среде и в соцсетях после появления в пятницу новости о том, что эти звания им уже присвоены.
Мне кажется, что да, это результат некого общественного резонанса, но который, очевидно, нашел отклик и внутри академии. По крайней мере, несколько академиков, членов академии, с которыми я успел обсудить эту новость, они очень скептически, естественно, это восприняли. И я думаю, этот глобальный скепсис он докатился до президиума, не знаю, там на каком уровне принималось это решение. И, наверное, это, безусловно, повлияло.
Днем 21 января заявление о звании «почетный профессор РАН» появилось на сайте клуба 1 июля, который называет себя неформальным сообществом академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, выступающим против реформы академии. В заявлении публичное выступление, предвосхищающее решение президиума РАН по поводу присвоения звания «почетный профессор», названо, цитата, «попытками неприкрытого давления на членов президиума, которые ставят академию в неловкое положение». На сайте Координационного совета профессоров Российской академии наук в понедельник, в свою очередь, появилось другое заявление, в котором, напротив, историческим опытом обосновывается правомощность присуждения звания «почетный профессор» и подчеркивается разграничение между этим званием и званием «профессор» Российской академии наук, которое было введено в обиход в 2015 году для активного вовлечения молодых российских ученых в реализацию задач, поставленных перед академией. Астрофизик Сергей Попов напоминает, что и в советское время, и до реформы РАН в 2013 году Российская академия наук была скорее административно-управленческой, а не научной организацией.
Все зависит от типа организации, от того, чего и какими методами она хочет добиваться, поскольку такие шаги, они, безусловно, носят такой политико-дипломатический характер. И вопрос, как, на каком уровне, за счет таких ресурсов, в данном случае научная организация, хочет взаимодействовать с другими. Поскольку ясно, что подобное происходит в истории Академии не первый раз и происходило на разных уровнях всегда, и 20 лет назад, и 50 лет назад, и постоянно происходит в университетах, в каких-то других организациях всего мира, а в некоторых не происходит. И, конечно, у любого нормального ученого присвоение научного, пусть и почетного звания, фигуре вроде лидера какой-то религиозной конфессии или политику, непосредственно с наукой не связано, а вызывает, ну, в лучшем случае, скептическую улыбку, у кого-то вызывает очень явное раздражение. И если научная организация хочет оставаться в первую очередь научной организацией и иметь соответствующий имидж, то так, наверное, делать не надо. Если же организация, что происходит с Академией наук, в первую очередь претендует на такую административно-управленческую, я бы сказал, деятельность, то, в принципе, неизбежно такие шаги будут происходить. Опять-таки, они могут вызывать всякие усмешки, но в данном случае, если бы это просто гладко прошло, это лишний раз подчеркивало бы, что Российская академия наук – это, в первую очередь, такая вот административная управленческая организация, а не организация ученых.
Считает профессор МГУ астрофизик Сергей Попов. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В середине декабря создательница первого в России благотворительного магазина «Спасибо» Юлия Кулешова решила публично рассказать о том, что подвергалась сексуальному насилию в детстве. Юлия Кулешова анонсировала запуск проекта помощи людям с подобным опытом. Рассказывает Карина Меркурьева.
Юлия хочет создать анонимный чат, где каждый сможет рассказать о том, что происходит у него в семье, а также организовать психологическую помощь очно и по скайпу.
Насилие сексуальное в детстве и особенно в семье – это очень стыдная тема, потому что она связана с семьей, и людям страшно об этом говорить вообще кому-либо, и страшно говорить своим друзьям, страшно говорить своим партнерам, потому что это очень стыдно, и информация об этом может разрушить всю семью.
Рассказала Кулешова «Радио Свобода». Она подвергалась насилию в течение 7 лет. Началось все с того, что мама Юлии уехала в сибирскую глубинку на похороны бабушки. Поездка затянулась, и в один из вечеров отчим раздел девочку, притащил к себе в постель и заставил трогать его интимные места. После этого он часто сажал Юлию к себе на коленки и показывал ей порнофильмы. Рассказать маме девочка боялась, потому что отчим сказал, что за это ее могут выгнать из дома. Приставания не прекратились и после возвращения мамы. Отчим просто стал делать это незаметно. По словам Кулешовой, только в 18 лет она поняла, что то, что происходило с ней, было насилием, и начала общаться на эту тему с психологом.
Я поняла, что есть огромный вакуум информационный по этой теме, и захотела через свою историю поднять эту тему и начать проект, который создаст информационное поле, который создаст какие-то системы психологической поддержки конкретно людям, прошедшим через эту ситуацию, проходящим через нее сейчас.
Юлия Кулешова решила не создавать проект под ключ, а дать возможность тем, кто пережил насилие в детстве, объединиться и вместе придумать механизмы, которые помогут другим людям, оказавшимся в такой ситуации.
Сейчас мне нравится идея «Ничего для нас без нас», она о том, что не нужно делать что-то без самих людей, которые прошли через эту ситуацию, не нужно за них придумывать. И мне хочется этот проект делать вместе с теми людьми, которые прошли через насилие, через сексуальное насилие в детстве, вместе с ними. Поэтому я не придумывала заранее весь проект под ключ. А сейчас, ну вот как раз в конце статьи кинула клич, что, друзья, если вам интересно что-то менять, присоединяйтесь. И к огромному моему, с одной стороны, радости, потому что мы объединяемся, с другой стороны, ужасу, написала колоссальное количество людей. Я никогда вообще не думала о таком отклике. Я думала, что, может быть, напишет десяток человек, может быть, 20 человек, и мы что-то попробуем сделать. Но написала несколько сотен человек, а не прошло еще даже месяца. И постоянно приходят и приходят письма.
Общее во всех этих историях насилия, которые получила Кулешова, это то, что происходит это обычно очень незаметно.
Это все начинается с каких-то крошечных эпизодов, там, залез девочки в трусики, там, не знаю, начал снимать ее на камеру, и что-то еще, это развивается на протяжении месяцев и лет. То есть это все безумно аккуратно делается прямо внутри семьи. Это выглядит не так, как люди могут себе представить. То есть люди со стороны представляют это какой-то там наручники, подвал, что-то такое. Но в том-то и самое страшное, что это происходит в самом близком окружении, и насильники, да, я их так назову, или я называю еще обидчики, очень здорово манипулируют детьми, как будто бы все они вообще вот как один прошли какую-то школу манипуляции детьми, так, чтобы дети не могли рассказать, так, чтобы дети не понимали, что с ними делают, почему, зачем это все. Ну, то есть их как-то очень круто опутывают такой паутиной, поэтому вот это молчание длится так долго, и паутина такого стыда. Ну, то есть, да, как в моей истории, мой отчим говорил мне, что я очень плохая, очень грязная, что мама мне никогда не поверит, что меня выгонят из дома, если я об этом расскажу. И огромному количеству детей говорят вот эти вот вещи. Я просто действительно с трудом представляю, откуда у них находятся нужные слова у этих насильников. Но вот это вот огромная часть истории.
В 2019 году в рамках проекта Юлия Кулешова планирует организовать психологическую помощь тем, кто пострадал от насилия в детстве. В Петербурге это будет происходить очно, а людям из регионов такую помощь будут оказывать по скайпу. В планах также создать чат поддержки, куда любой человек сможет обратиться в формате переписки. Третья задача на 2019 год – это активное освещение темы сексуального насилия в детстве в СМИ. В будущем проект будет также заниматься образованием детей и их семей, а также тех, кто с ними работает. Врачи, учителя, педагоги в детских садиках должны понимать, как узнать, что ребенок столкнулся с насилием, считает Кулешова. Дети, в свою очередь, должны понимать, что такое личные границы и что делать, если кто-то даже из членов семьи их нарушает. Проблема насилия в России в первую очередь состоит в том, что количество таких случаев невозможно посчитать, говорит юрист и руководитель проекта «Насилию нет» Анна Ривина.
Сейчас только-только начинается в нашем обществе формироваться право и возможность у пострадавших об этом вообще говорить, потому что это очень табуированная тема, и здесь нужно понимать, что всегда тот стыд за произошедшее несет на себе именно ребенок. Мы знаем, что когда мы говорим про взрослых дееспособных женщин, которые подвергаются насилию, порядка 70-80% из них даже не доходят до полиции и не заявляют о случаях насилия. Мы можем предположить, что, конечно же, если мы говорим про детей, то этот процент намного больше.
По словам Ривиной, такое большое количество случаев сексуального насилия над детьми связано с отсутствием сексуального просвещения в российских школах. В Европе эти уроки не ограничиваются рассказами о методах контрацепции и предупреждения нежелательной беременности. Там детям с 3-4 лет объясняют, что такое их тело, и кто может его трогать, а кто нет. В итоге у насильников нет возможности сделать это настолько аккуратно и незаметно. Карина Меркурьева для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 22 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».